Итак, учение воззрения и созерцания, то, что мы называем манана, прояснением беседы Шри Рамана Махариши, как быть собой чистым счастьем. Дверь открыть чуть-чуть. Больше кислорода нам понадобится для понимания. Без кислорода с углекислым газом спать хочется всем. Так, вот отсюда покажу.
Шри Бхагаван выбрал 10 строф из известной работы Шри Шанкары Шивананда Лахари «Волна блаженства Шивы», описывающей преданность бхакти. Первое. Что такое бхакти? Совсем как плод анколы, падающий с дерева, снова возвращается к нему, или кусок железа притягивается к магниту, так и мысли после их поднятия утрачивают себя в своем изначальном источнике. Это бхакти, первоначальный источник мыслей. Это стопы Господа, Ишвары. Любовь к его стопам формирует бхакти.
Бхакти означает «душа развернулась к своему источнику». Душа развернулась к Богу и развила преданность такому источнику, постоянную направленность. С точки зрения джняны, лая-йоги, это утвержденность воззрения и созерцания. Бхакти означает «я всегда ищу Бога, а не что-то мирское». Бхакти означает «я всегда стараюсь смотреть на Бога, и я предан такому поиску, и я предан такому видению». Бхакти означает «меня в каждой ситуации в первую очередь интересует Бог». Бхакти означает «я смотрю сквозь вещи мира и пытаюсь видеть Бога». И моя преданность отсекает мое эго, мои цепляния, мои надежды и страхи. Бхакти означает «я воспламеняю свое сердце, свою проницательность, чтобы наполниться Богом, чтобы найти Его». Бхакти означает «меня особо не интересует ничего, кроме Бога». Бхакти бывает двух типов – сагуна и ниргуна. Сагуна означает «я еще не умею созерцать, и мне нужны какие-то образы, какие-то формы, какие-то признаки, какие-то молитвы, потому что я могу искать Бога только через внешнее». Ниргуна означает «я открыл внутреннее осознавание, и мне не нужно ничего внешнего, я могу пребывать в естественной природе ума». В связи с этим у многих было порождено много неправильного видения в отношении принципа сагуна и ниргуна. Я скажу, был такой случай даже, когда одна моя ученица, Карма Саньяси, имеющая духовное имя, изучив адвайту, поняла, что сагуна упасана, поклонение имени и форме, это ну, что-то вообще такое низкое вообще, что это вообще не для нее, это ну, вообще выше гораздо, что это такое. И она приехала в один из ашрамов, Махан говорит, пойдемте, сейчас будет баджан мандала, она так... Ну-ну-ну. Я как бы адвайта. Но при этом она понимала, что воззрения у нее нет, а созерцанием тоже большие проблемы. Все, чем она занималась, это бизнес. Ну, прошло лет 5, чтобы понять, что, наверное, ей нужна все-таки сагуна упасана. Что она не входит в число категории тех возвышенных душ, которые вот так легко могут выполнять ниргуна упасану. Мы не должны заблуждаться, читая слова святых про сагуна и ниргуна упасана, поскольку это слова святых, и которые говорятся с точки зрения собственной реализации. То есть вы представьте, что человек, который может поднять штангу там, в рывке 180 килограмм, говорит, ну, 120 – это так. А вы никогда ее не поднимали вообще. Вы даже 30 не можете. Ни в рывке, ни в жиме. И вы услышали, и вы поверили вот этим словам. И так и всем говорите. Ну так, 120 это. И вы не подходите даже. Вы не пытаетесь взять, потому что вы услышали, что это не то. Но потом, когда вы реально пытаетесь взять в рывке там 180, вы понимаете, даже она там не шевелится, даже шанса нет. Вот. И внезапно возникает прозрение, что истина, изреченная другими, это истина о других и для других с высоты своего понимания. А в относительном смысле мне надо эту истину применить к самому себе. И она для меня может выглядеть иначе немного. Потому что я должен эту истину применить к себе согласно Деша Калапатра. Место, время и обстоятельства. Еще такой момент. Сагуна упасана в тантре равноценно ниргуна упасане. Потому что в тантре путем делается энергия. А энергия, она всегда имеет имя и форму. И здесь акцент не на имени и форму, но на энергии. И учение тантры работает с различными вселенскими энергиями, поэтому сагуна упасана – это очень важный метод здесь. В принципе, когда мы призываем то или иное божество, визуализируем, читаем мантры и так далее, это божество нераздельно с осознаванием, и реализовывая его форму, его энергию, мы реализовываем и воззрение, и созерцание. Это другой аспект сагуна упасаны, который очень важен. И традиция ситхов в анутара-тантре, в тантре, она построена тоже на этом.
Второе. Плод бхакти. Густое облако бхакти, образовавшееся в трансцендентальном небе стоп Господа, изливает дождь блаженства Ананда и наполняет до краев озеро ума. Только после этого джива, всегда бесконечно и бесполезно переселяющаяся, исполняет свое подлинное назначение.
Стоп. Джива переселяется из тела в тело. А, во-первых, это бесконечно, то есть постоянно, очень долго, с безначальных времен. То есть наша жизнь в этом смысле не уникальна, она не первая. Вообще считается, вот есть особый класс дакинь, которая охотится за сиянием внутри человека. И они могут похитить его сияние, питаются жизненной силой. Это называется желтое человеческое, человеческое желтое. Но только у тех, кто не менее 7 раз жил в теле человека подряд. То есть оно набирает силу, когда человек 7 раз перерождался им в человеческую форму, не покидая, не отправляясь в мир адов, в другие миры. И однажды один ситх, увидев этих дакинь, приструнил их и сказал, что вы не можете так просто забирать жизненную силу людей. Дакини – это есть просветленные дакини, а есть такие демонические сущности женского рода. И он сказал, если вы не прекратите этим заниматься, я проявлюсь в устрашающей форме, и на земле вам не будет места здесь. Лучше прекратите это делать. И поклянитесь, дайте обет, что вы не будете этого делать. Они сказали, хорошо, но мы же должны чем-то питаться. Он сказал, хорошо, вы можете забирать жизненную силу только у тех людей, которым осталось 6 месяцев жить. Они разбираются, видят такое свечение. Вот. У остальных вы не имеете права этого делать. Есть такая история усмирения таких существ. И они поклялись это делать. Итак, душа перерождается, но мы не видим циклы перерождения. Нам кажется, что все в первый раз. Что вот мы тут первый раз. Но это бесконечно на самом деле, ничего нового. Новое, конечно, всегда, но это новое не принципиально, потому что перерождение одно и то же. Новые люди, обстоятельства, историческая эпоха, культура, язык, тело. Сам факт перерождения не новый, он постоянный, бесконечный. И там говорится «бесполезное». «Бесполезное» означает, душа не извлекла никакой серьезной пользы, не освободилась. Задача не получать опыт просто так, а получать опыт, чтобы развивать осознанность и освобождаться от сансары. Если этот опыт не тот, что надо, недостаточен, это ну, как бы бесполезно прожитая жизнь. И душа перерождается бесполезно, поскольку не накапливает правильного, нужного опыта. Правильный, нужный опыт накапливается на пути освобождения. Только когда душа осознанно практикует, осознанно перерождается и ставит такую цель.
Третье. Куда направить бхакти? Преданность богам, которые сами имеют начало и конец, может принести плоды, тоже имеющие начало и конец. Для того, чтобы пребывать в вечном блаженстве, наша преданность должна быть направлена к его источнику, а именно к стопам вечно блаженного Господа.
Есть преданность богам в стиле двойственности. Есть преданность богам в стиле адвайты или анутары тантры. Есть преданность богам на уровне ведачары, вайшнавачары, шайвачары, вамачары, дакшиначары, сиддхантачары и каулачары. Это разные уровни преданности. В основном все сводится к тому, есть преданность богам сакамья, ради мирских желаний, ради исполнения мирских желаний. Есть преданность богам нишкамья, без мирских желаний, чистая, беспримесная преданность, только ради милости. И очень важно понять, допустим, мы делаем аштаятана, пуджу, поклонение восьми богам. Очень важно понять, что это означает, проникнуть в это таинство. В учении адвайта, в учении анутары тантры мы не поклоняемся каждому богу по отдельности, мы не рассматриваем даже богов как что-то отдельное. Все они есть проявление одного сознания, проявление одного брахмана, абсолюта. А избранное божество является центральной энергией, через которую мы с ним контактируем. Другие боги являются его манифестациями, аспектами. Еще другой принцип в анутара-тантре – все эти божественные силы и энергии неотделимы от нашего собственного сознания. Например, внутри нас есть три канала – Ида, Пингала и Сушумна. Нам присущи три сознания, если не брать Турью. Вишва, Тайджас и Праджню. Им соответствуют три мужских божества и три женских божества. Брахма, Вишну, Шива, Лакшми, Сарасвати и Парвати. Это наши собственные энергии, и это одновременно космические энергии. Они не отделены от Брахмана. И нам надо понять, как взаимодействовать с этими энергиями и как их открыть внутри себя. Но когда мы этого не понимаем, то мы разделяем богов. Наше поклонение в двойственности. Мы думаем, это бог такой, это бог такой. Поклонюсь этому богу, Лакшми даст богатство, волю, быть успешным. Поклонюсь Сарасвати, Лакшми даст память, концентрацию, гибкость ума, способности речи и способность учиться. Поклонюсь Шиве, Шива даст спокойствие, отрешенность, йогу, знание йоги. Поклонюсь Ганеше, устранит препятствия. Но есть такое представление. Все они раздельные, и я от них отделен. Когда мы говорим о видении Адвайты или видении Анутары Тантры, следует смотреть иначе. Все это проявление моего «я». Все это внутри меня происходит. Все боги неотделимы от Брахмана. Это все манифестации единого сознания, единой энергии. Призывая божественные энергии, я раскрываю их внутри самого себя. Но эти энергии неотделимы от естественного состояния осознанности.
Четвертое. Бхакти – предмет только опыта, переживания, а не слов. Как могут логика или искусство полемики быть действительно полезными? Могут ли кхатапаты, излюбленные примеры логиков, подразумевающие горшок и одежду, спасти вас в каком-нибудь кризисе? Зачем тогда расходовать себя, думая о них и о дискуссии? Прекратите упражнять голоса и причинять им боль. Думайте о стопах Господа и пейте его нектар.
Нам присущи четыре сознания. Для непробужденных доступно только одно. Для тех, кто пробудился немного, доступно два. Для тех, кто пробудился больше, доступно три. Для тех, кто полностью пробудился, доступно четыре. Первое и второе сознание, если говорить о вселенских масштабах, называется вишва, всеобщее, тейджаса. Тейджаса означает наполненное теджасом, сияющее. Вишва – это бодственное состояние в индивидуальном смысле, материальный мир. Тейджаса – это тонкое тело, сновическое сознание. Они называются джаград и свапна, когда мы говорим в относительном смысле. Наше бодственное состояние – это не только наше, это всеобщее такое материальное бодственное сознание, присущее всем существам, и это одна из форм существования Бога. Наше сновическое сознание – это не только наше сновическое сознание, это целое измерение, в котором живут все живые существа, и оно присуще Богу. Это тонкий мир, тонкое тело. И сознание в этом мире, и сознание в тонком теле – это два разные сознания. То, что хорошо для одного, в логике не работает в другом. Есть третье сознание. Во вселенском смысле оно как называется? Праджня. Сознающее. Праджня означает «сознание осознает само себя». В индивидуальном смысле оно как называется? Как? Сушупти, да. Соответствует причинному телу. Причинное тело действует в сушупте, это часть праджни. То есть праджня – это совокупность всех причинных тел. Совокупность всех астральных тел – это и есть тайджаса. Совокупность всех физических тел, не только людей, а вообще всех – это и есть вишва. Есть четвертое – турья. Оно свободно, будучи вне этих трех, но оно пронизывает их, оно наполняет их. Турья – это наша цель, турья – это Бог. Турья – это и есть то, что мы зовем сущность сахаджи, естественного осознавания. Оно и есть то, что в Адвайта Веданте называется брахман. И когда мы постигаем ее, нашим собственным я, это называется атман. И вот оно есть вечный свидетель всего, его символизирует слог «Ом». Когда мы поем слог «Ом», мы обращаемся к Турье. Мы активируем в себе осознавание Турьи. И вот все эти три вселенских сознания – это и есть великий океан сансары, бхава-сагара. Бхава-сагара означает, что вот эти три низшие сознания – джаград, свапна, сушупти, вишва, тайджас и праджня – это область становления душ живых существ, область реинкарнации, движения, потому что здесь действует тамасик, раджасик, майя, нечистая ограниченная энергия, которая словно река несет всех живых существ согласно закону кармы. И вот в этих трех вселенских сознаниях живые существа живут, рождаются и умирают. Ну а в четвертом есть бессмертие, вечность, неизменность и свобода. Это Шива в шиваизме, Бог всего сущего, Брахман в Адвайта Веданте. То, что описано как нирвана. Нирвана означает «угасли все кармы». Есть только чистое божественное сознание и энергии, из него и проистекающие, как манифестации. И вот каждое вышестоящее сознание способно поглощать нижестоящее. Например, то, что сновическое сознание, оно глубже, чем поверхностное. И оно способно поглотить поверхностное сознание. Это происходит ночью во время сна. Сон поглощает наше сознание. Мы теряем себя во сне. Но не все. Состояние сна без сновидений поглощает сновическое сознание. Тот, кто реализовал осознанность в глубоком сне, словно втягивает, вбирает в свое причинное тело все сны, все образы и погружается в чистый свет. И он понимает, что я вижу сны только потому, что выпадаю из чистого света. Когда я пребываю в чистом свете, снов нет. Сны поглощаются, или только когда я захочу, они проявляются. Турья, четвертое состояние, поглощает причинное сознание, праджню. Тот, кто реализовал Тури, он понимает, я пребываю во сне без сновидений, в состоянии сушупти, только потому, что есть окутанность неведением. Некое тонкое неведение, оболочки блаженства, заставляет меня быть в этом сне без сновидений. А когда я ее растворяю и преодолеваю, я живу в Турье. Итак, первое сознание, Джаград, локализовано справа, в правом глазу. Вообще с ним связан правый канал. Второе локализовано с левой стороны и в сознании. То есть сознание, оно присуще второму сознанию прежде всего. Третье пребывает в сердце, вот здесь в области хридая, то есть сушупти, состояние глубокого сна. И четвертое пронизывает собою все. И вот каждое из этих сознаний, кроме Турии, имеет свои ограничения. Первые два, Джаград и Свапна, связаны причиной и следствием, то есть кармой. Карма действует в этих первых двух сознаниях. Третье сознание связано только причиной. Следствиями оно не связано. Связано только причиной означает, в нем есть скрытые следы прошлых карм. Поэтому называют причинное тело карана шарира. Потому что оно ограничено собственными причинами, которые там существуют. Причина нашего рождения не здесь. И не в маме с папой. Причина нашего рождения в причинном теле. И причинное тело пребывает в сушупте. И оно связано этими причинами, наше причинное тело. И третье и четвертое тела, оба пребывают в недвойственности. То есть Ананда Майя Коша уже воспринимает недвойственность. Мы воспринимаем недвойственность из состояния сушупти, если сушупти осознанно. Или если наяву мы созерцаем и реализуем Джаград сушупти. То есть восприятие в бодрственном состоянии причинного тела дает начальное переживание недвойственности. Поэтому и третье, и четвертое, оба они пребывают в недвойственности. Но третье сознание, сушупти, сковано тяжелым сном без сновидений. И вот этот сон – это семя кармы. Пока это семя кармы не будет растворено, этот сон будет сковывать нас. В четвертом нет никакого сна. Первые два типа сознания – Вишва и Тайджас, то есть всеобщее и сияющее, скованы и тяжелым сном, и сновидением. То есть они скованы и причинами, которые есть в причинном теле, и причинно-следственными связями, кармой, и сновидением, то есть восприятием нереальности. Третье сознание сковано только тяжелым сном. Тяжелым сном означает присутствует пелена неведения в сушупте. Достигшие освобождения не видят ни сновидений, ни тяжелого сна, духом всегда пребывая в свободном четвертом сознании. Сновидение приходит к тому, кто постигает ложно. Глубокий тяжелый сон, тяжелый перевод тут такой, это мандукья карика гаудапада, тяжелый перевод, но вообще глубокий больше. Приходит к тому, кто еще не знает реальности. Вот это говорит святой Гаудапада в Мандукья Карике. Четвертое состояние достигается, когда ошибки этих двух устранены. Когда душа пробуждается, в ней рождается то, что недвойственно, лишено сновидений и вот этого глубокого тяжелого сна. Говорит Гаудапада. Высшая реальность Турьи недвойственна.
Пятое. Бессмертие – это плод преданности. При виде того, кто установил стопы Господа в своем сердце, смерть вспоминает о своем прошлом гибельном столкновении с мудрецом по имени Маркандея и спасается бегством. Все остальные боги почитают только Шиву, поместив свои увенчанные коронами головы к его стопам. Только такое непроизвольное почитание достигает Шивы. Богиня освобождения, его супруга, всегда остается его частью. Шестое. Если только там будет преданность, условия, в которых находится Джива, не повлияют на нее.
Наряду с созерцанием, задачей садху является воспитание веры и преданности. Вера сама по себе не приходит, она нуждается в воспитании. Мы начинаем все с состояния отправной точки маловерия. Поскольку Бог неизвестен, непонятен, трудно постигаем и трудно понимаем. Но постепенно наша вера очищается и становится сильным. На определенном этапе вера перерастает в самопредание, в преданность. Воспитание веры и преданности начинается с принятия символа веры. Это символ, который указывает, что мы хотим верить, мы хотим во что-то верить, что сами еще не очень понимаем. Но у нас есть вера и желание верить. Затем мы принимаем прибежище. Прибежище означает, наша вера уже отливается в некие формы, в связь с линией передачи, связь с гуру Иштадеватой. И мы можем очищать и воспитывать свою преданность и веру. Вера и преданность – это постоянная настройка на божественное, на высшее сознание. Созерцание должно всегда подкрепляться верой и преданностью. Созерцание без веры и преданности никогда не достигнет самоотдачи. Вера и преданность без созерцания никогда не постигнет суть, будет внешняя. Когда вера, преданность и созерцание объединяются, это значит реализовываются две бхавы – брахма-хамбхава и дивья-бхава. Первая татва – шива-татва и вторая татва – шакти-татва. Именно через реализацию этих двух татв достигается мукти-бхава. Вера и преданность – это дивья-бхава, вторая татва – шакти-татва. Ей соответствует ананда-шакти – энергия блаженства. Поэтому каждый, кто имеет преданность, он чувствует благодать. Преданность всегда связана с переживанием энергии, блаженства, благодати, счастья, восторг, экстаз, откровение, восхваление Бога, прославление. Когда ваш эмоциональный фон очищается и становится очень тонким, чистым и возвышенным. Эмоциональный фон, доминирующая бхава, у каждого своя. Например, есть существа, находящиеся в состоянии такого оцепенения, близкое к смерти, там кома. Есть потом фон ужас, просто ужас, существа ада. Есть фон просто страх. Потом этот фон немного улучшается, он перерастает в страдание. Уже ужаса нет и страха постоянно, но страдание, такое горе вот постоянное. Такие люди уже есть такие. Постоянно в таком вот. Очень сложно, очень трудно им жить. Жизнь – это страдание, жизнь – это страх, жизнь – это угнетенное, угнетенное состояние. Затем эмоциональный фон выравнивается, бхава меняется, и есть просто какое-то неудовлетворенность или противостояние. Такие люди тоже есть. И не только люди, живые существа, карма голодных духов. Все не нравится, все не то, все не так. Вот все не так. И тот монах не такой, и просад не такой, и сева неподходящая, и то вот неудовлетворенность. Вот я неудовлетворенный. Причем человек не осознает, чем именно и почему он неудовлетворен. Он не догадывается, что другой просто рядом сосед может быть в экстазе. Он считает, что причина неудовлетворенности в ком-то другом, вовне в чем-то. Он начинает искать эту причину. А, как известно, если чего-то ищешь долго, то найдешь. И он потом делает открытие. А вот во всех моих бедах вот этот виноват. Или, может, вот эта вещь виновата. Но причина здесь другая. Это его бхава. Его низкая бхава, обусловленная его кармой. И вот неудовлетворенность не пройдет до тех пор, пока он не поменяет бхаву. Когда бхава меняется, он понимает, что мне надо измениться, мне надо изменить самого себя, изменить свое видение, что все дело во мне, и от того, как я решу, так и будет, что я должен стать, наконец, хозяин своей бхавы, доминирующей внутренние эмоции. Он принимает тогда решение меняться, работать сам. Он понимает, что надо брать этот процесс в свои руки и управлять им. Начинается управление собственной бхавой. Бхавой можно управлять. Тогда из состояния, например, он начинает заниматься концентрацией, четырьмя бесконечными, он понимает, что неудовлетворенность я могу только преодолеть, никто другой, никакие внешние события не причина здесь. Тогда возникает шанти, спокойствие, сантоша, удовлетворенность. Человек выходит из неудовлетворенности, пребывает в таком мирном, спокойном состоянии. Оно ровное, по крайней мере, он не страдает. По крайней мере, он уже не ищет причины своих страданий, потому что ему спокойно, безмятежно, так ровно все. Нет особой радости, как говорится, звезд, неба не хватает, но уже нет ни страха, ни страданий. Если такой йогин продолжает дальше очищать себя, он начинает чувствовать, а вот ведь в этом покое ведь есть радость, ведь в этом покое есть удовольствие, в нем есть даже такое тихое счастье. И он начинает понимать, этот покой – вещь ценная, надо его пестовать, надо быть внимательным. И когда он дальше углубляется, подкрепляет это садханой, упасаной, он начинает чувствовать, так это не просто радость, это вообще счастье какое-то. Вот просто так можно, оказывается, быть не просто в удовлетворенности, а можно быть в счастье. И потом это счастье нарастает, оно становится блаженством. То есть это уже блаженство, это уже такое счастье сильное, пронизывающее даже на телесном уровне. И потом это блаженство нарастает, счастье нарастает, оно становится чем-то таким восторгом постоянным. И такой человек уже находится в восторге просто потому, что он принял правильную точку зрения, потому что он принял правильную точку, где надо быть сознанию, он поместил в более высокое состояние. Потому что третьему сознанию, четвертому сознанию присуще счастье просто так, по определению. Стоит вам туда попасть, вы его переживаете естественно. Даже для этого не надо делать пранаямы. Но когда вы в него не попадаете, это непонятно. И это счастье, восторг, блаженство начинает нарастать при условии, если человек не срывается и не теряет его, не грешит, не отвлекается, не совершает каких-то действий, и он искусен в том, чтобы возвращаться в это состояние. Сначала он неустойчив, но все глубже и глубже, при условии, что его преданность углубляется, очищается и нарастает. И он понимает, я могу пребывать вот в восторге, счастье и блаженстве, только когда я в чистоте. Вот когда мой ум не чист, я сразу спадаю из этого. Я могу пребывать в счастье, блаженстве и восторге, только когда я не эгоистичен, когда я в самоотдаче. Как только я позволяю своему эго вылезти наружу, на поверхность, я теряю это состояние. Самоотдача означает, я выхожу за пределы эго. Я перестаю быть ограниченным своей оболочкой. Я начинаю думать обо всех живых существах и о том, что меня превосходит. Я живу постоянно, расширяя свое эго. Тогда я могу быть счастлив. Далай-лама как-то сказал один раз, если хотите быть эгоистом, будьте эгоистом с размахом, настоящим эгоистом. Думайте обо всех живых существах. Такой эгоизм полезен в том смысле, что мы идем к своему счастью, когда мы выходим за свое эго. И тогда это счастье, восторг, радость, блаженство начинают нарастать просто так. При том, что ваше материальное положение не меняется, например, как может меняться материальное положение монаха? Если он дал обет необладания, через 20 лет он не станет богачом, он будет таким же. Но его внутреннее богатство нарастает, внутреннее осознавание нарастает, и его бхава меняется, и после счастья, радость, блаженство, восторг, это все нарастает в экстаз. Он находится в экстазе, он может переживать возвышенное экстатическое состояние, дивья-бхаву. Это уже начинается уровень святости. Когда он видит, Боже, какой экстаз. Бог любит меня, Бог любит всех живых существ. Божества благословляют. Весь мир пребывает в любви, счастье, радости и блаженстве. Как же этого можно не видеть? И вот он отсюда начинает уже сильно отличаться от других живых существ, которые страдают. И когда он встречает тех, кто страдает, те, кто переживает страх, противостояние, неудовлетворенность, и вдруг он, какой экстаз приходит. Это перепад кармического видения, совсем другая, другая бхава, дивья бхава. И когда экстаз нарастает, то приходит еще более глубокие состояния. Есть желание постоянно восхвалять Бога, потому что это такое, что невозможно не восхвалять. Он все время говорит внутри: «Джей, Джей, Джей». Есть желание постоянно прославлять Бога. Прославление Бога с его языка. Он ни о чем не хочет другом говорить, ни о чем не хочет другом думать. Он хочет только служить Богу и прославлять, потому что он ее видит и восторгается. Это как если бы вы видели какую-то прекрасную картину постоянно перед глазами и просто восторгались. Она вас приводила в такое блаженство. И вот восхваление, прославление – это естественное состояние пребывания в божественном экстазе. Дальше еще нарастает бхава. Начинает приходить откровение. Откровение означает: я постигаю Бога, его замысел, его божественную мудрость. Я проникаю в те сферы сознанием, которые раньше были недоступны. Я начинаю понимать язык птиц и зверей, движение планет и звезд, тонкие энергии, ход времени, принципы мироздания. Это такие непостижимые божественные вещи. Откровение. Бог учит меня изнутри. В это плавно переходит блаженство, радость и счастье. Откровение не придет в неудовлетворенный ум никогда. То есть, когда ум не удовлетворен в состоянии страдания, горя, страха, неудовлетворенности, невозможно. Откровение приходит в преданный, восхищающийся, прославляющий, восторгающийся, блаженный ум. И вот дальше начинается вообще мистика, абсолютная мистика. Восхваление, прославление, божественное откровение. Затем человек выходит на план божественной непостижимости. Он начинает ощущать пять чистых татв, начинает чувствовать: я сосуд божественной мудрости, я проводник божественной воли, я игрок, участник божественного промысла, я един с Богом. И он начинает чувствовать непостижимое божественное величие, непостижимую божественную мудрость, непостижимую божественную волю, непостижимое божественное блаженство и непостижимое божественное сознание. Это то, что называется ачинтья. Выразить невозможно. Это уже словами невозможно выразить. И вот святые – это те, кто живут в высших спектрах этих эмоциональных состояний. Они не опускаются на уровень неудовлетворенности, страха, страданий, горя. Все эти состояния негативные, плохие по карме, они даже опасны, даже для здоровья, даже для жизни. И если йог находится в них, ему надо как можно быстрее покидать их, как можно быстрее поднимать свое сознание. То есть ниже спокойствия, ниже ровного состояния садху нельзя находиться. Вот. Это нижняя граница, все, это низ, предел. Ниже удовлетворенности и спокойствия. Все, что ниже, это пути в нижние измерения. Это ключ, секрет перерождения в низших мирах. Кто хочет понять тайну перерождения в низших мирах, вот, можно попробовать. Вот. Как устроить себе это? Находиться в низшем спектре сознания. Но ключ к перерождению в высших мирах, божественных мирах, это находиться в удовлетворенности, радости, счастье, восторге, экстазе, блаженстве. А ключ к перерождению в просветленных, высших божественных мирах – это находиться в восхищении, восторге, экстазе, восхищении, прославлении и откровении. А ключ к перерождению, к освобождению полному – это находиться в непостижимости божественного величия, непостижимости божественной воли, непостижимости божественной мудрости, непостижимости божественного знания в высших татвах. Вот все это разные стадии преданности. Как меняется наша бхава? И в процессе преданности мы должны изменять нашу бхаву. Каждому живому существу присуща бхава. И изменение бхавы – это изменение эмоционального фона, внутреннего ума, настроения. И в тантрах говорится: бесполезна мантра, бесполезен ритуал, бесполезна пранаяма, если нет бхавы. То есть, понимаете, если мы делаем из неудовлетворенного состояния мантры, тантрийские ритуалы, пранаямы, то это голодный дух делает. Если же мы делаем из возвышенного состояния, то все ритуалы будут благоприятны и благословляющие, все мантры будут благословлять, все будет давать благоприятные знаки реализации даже при небольших усилиях. Не так много надо делать, а результат очень большой. И вот благодатное состояние с чем можно сравнить? Например, человек в благодатном состоянии, он не имеет продуктов много. Что-то имеет такое? Немного там ячневой каши, немного растительного масла, хлеб, соль, перец. Но когда он готовит, у него выходит что-то такое вкусное. Все говорят, о, какой сегодня вкусный просад вообще. Просто все насыщаются и все счастливы. Так? Потому что туда вложена благодать, чистая энергия высших татв. Это как амрита. Она укрепляет жизненную силу, увеличивает продолжительность жизни, открывает ясность и вводит праны в центральный канал. Потому что благодать обладает этим свойством и дарует осознанное сновидение. Реально? И другой человек, если он без благодати, в неудовлетворенном состоянии, у него есть самые вкусные продукты, и самые как бы свежие продукты, и много ингредиентов, но он готовит в неудовлетворенном состоянии, все едят и чувствуют что-то, тяжесть в животе, что-то капха увеличилась. Наверное, мне надо диету менять, наверное, мне надо меньше есть, надо пранаяму делать. Вот. Это как состояние влияет. Это не только на просад. Тот, кто в благодатном состоянии, он может из чего-то малого делать много. Он берет что-то очень маленькое, но у него получается такое что-то серьезное, важное и большое. Тот, кто в безблагодатном, он берет много, но оно у него уходит, у него забирается, все выходит не так. Все это связано с нашими энергиями, нашими бхавами. И та бхава, которую мы ищем, это дивья бхава, божественное мироощущение. И вот она пестуется преданностью. Если брахма ахам бхава, ощущение «я брахман» пестуется созерцательной практикой и воззрением, то дивья бхава пестуется преданностью, самоотдачей, упасаной.
Как бы ни различались тела, только ум утрачивается в стопах Господа. Половодье блаженства. Преданность всегда ничем не затронута. Где бы и как бы это ни случилось, пусть только ум утратит себя высочайшим. Это союз йога, это блаженство, или достигший йогин, или воплощение блаженства.
Да, Дататрея, Турья.
Получается, брахман, вишну, шива. Это без сновидений.
Когда мы почитаем Дататрею, мы его отождествляем с первой татвой, Шива-татвой. И с Парма-Шива-татвой, то есть с нулевой татвой, с Парма-татвой. Брахма, Вишну, Шива, три бога – это Сада-Шива-татва. Начиная с сада Шивататвы и ниже. Вот так.
А в самом поклонении, то есть, допустим, если мы поклоняемся Дататрею и представляем, что это есть Турья, оно поможет, допустим, быть в состоянии Турьи? То есть, как бы вот это поклонение?
Должно. Ведь на этом все ведь основано. Как же не поможет, потому что сонастройка, она неизбежно приходит в нашу жизнь. Вот вы сонастраиваетесь с божеством, и божество приходит в вашу жизнь, его энергия, его бхава, мироощущение. Так что через некоторое время вы начинаете чувствовать единство с ним, а затем появляется его милость, ваши кармы переплавляются, и в конце концов вы обожествляться начинаете и сами преображаться в свое божество. Смысл поклонения – преобразиться в свое божество. То есть Дататрея для нас – это идеал, наше будущее в относительном измерении энергии. При этом это будущее не в плане только формы, что вот мы хотим иметь трезубец, чакру и так далее. В иллюзорном теле это важно, но в сущности важно вот бхава Дататрея, его осознавание. Вот это наш идеал, как у Дататреи. И нам важно соединить себя с его энергией, с его сознанием. О чем человек думает, тем он и становится. Когда мы делаем упасану Дататреи с преданностью, думаем о нем, постепенно наш ум переплавляется в состояние Дататреи.
Бхакти и атмавичара — это суть одно, то есть если это как бы источник мысли и всего вообще, правильно? Вот из, в этом контексте.
Атмавичара — это когда мы утверждаемся в созерцании и недвойственном воззрении. Бхакти — это энергия относительного поведения, которая должна сопутствовать атмавичаре. Вот мы говорили о разнице между воззрением, созерцанием и поведениями. Поведение имеет дело с энергией, поэтому бхакти относится к поведению. А атмавичара имеет дело с сознанием. Она относится к воззрению и созерцанию. Когда мы имеем все эти три, то воззрение, созерцание и поведение – это и есть полный путь. Путь из них состоит.
Когда созерцаешь, допустим, ну вот идет какая-нибудь эмоция, там, пхава, не самая хорошая, мягко говоря. И ты вот ее созерцаешь, но она все равно идет. Ну, ты отделен от нее, то есть вот отмавичара, она дает тебе вот эту...
Отрешенность. Способность быть видеорегистратором.
Раньше она тебя просто накрывала и все. А тут уже как бы есть дистанция. Она есть, она влияет, но дистанция все равно есть. Вот ты ее в бхакти как бы, и как бы она уходит в итоге.
Ну, вы правильно поступаете.
Причина этой бхавы, она все равно есть, она все время у тебя вот так вот, ты все равно ее в бхакти, и она уходит. И она причина-то, она не вовне, она внутри, как вы говорите. То есть она...
Все правильно. Вот это и есть манана. Вы правильно поступаете, что вы работаете с этим и видите, как с этим работать. Это и есть манана, когда мы пропускаем через себя и каждый миг находимся во взаимодействии с этим. Бхакти означает все отдавать Богу, ничего не оставлять себе. Вот то, что мы не отдали, становится нашей кармой, становится нашей проблемой. Но проблема, отданная Богу, перестает быть таковой. Бхакти – это всегда самоотдача. В самоотдаче проблем нет. Есть только одна проблема – отсутствие самоотдачи. Вот. Когда у нас есть понимание принципа самоотдачи, мы реализовали самую сущность бхакти. Тогда мы можем отдавать все, что приходит нам по карме, и негативного, и позитивного тоже. Позитивное тоже надо отдавать, чтобы оно не стало золотыми цепями.
Вот, Гуруджи, еще такой момент. Вот, как бы единый вкус, различный. Вот, видеть гуру как бы во всем остальном, во всех остальных. Вот это вот как бы такой, это метод бхакти тоже получается, правильно? То есть ты вот смотришь на гуру, как бы одна бхава. Поворачиваешься на кого-то, ну там другого, другая бхава. И вот чтобы не было разницы, это же реально нужно, в принципе. То есть в санге, например, увидеть гуру. В каждом члене санги, допустим, ну конкретно, увидеть гуру. И за счет этого вот эту бхаву поднимать.
Смотрите на всех других учеников как на формы проявления энергии гуру, как на иллюзорные тела гуру. Зарождайте к ним такое же почтительное отношение и чистое видение. Со временем вы увидите, что внутри так оно и есть. Даже если оно снаружи еще не реализовано, вы будете видеть внутреннюю суть, и чистое видение будет естественным.
На уровне воззрения это ясно понимается. Вот на уровне созерцания там посложнее, конечно. Ну, а поведение...
Посложнее. Затем, если вы гуру распознаете в чистом видении как Дататрею, то затем это же вы распространяете и на других. Тогда вы каждого начинаете видеть как Дататрею. Всех мужчин видите как мужских божеств, всех женщин как женских божеств, а весь мир как мандалу Дататреи. Это углубление чистого видения.
Вот
углубить свое видение до измерения мандалы – это и есть тантрийский путь упасаны.
У меня такой вопрос, Гуруджи, а если вот в санге, например, ну вот Прабху или Матаджи, у них есть, получается, вы даете имя духовное, и это же определенная энергия, а если, например, я вот смотрю, и идет вот это вот главное божество, которое, ну, например, Ганеш, вот, да, у нас есть Ганеш, и получается пантеон божеств встает, то есть я про пантеон хотел спросить, вот если я вижу пантеон, то мне получается что, поклон главному божеству пантеона или как, все равно как Дататреи? То есть получается вопрос в том, что если пантеон стоит за кем-то, то получается, если я этому божеству как бы, ну, показываю, что я его вижу, поклон, да, вот внутренне идет, то у меня тоже получается эти божества как-то активизируются, что ли? Ну, то
есть... Всегда, когда вы делаете внутреннюю упасану, ваши собственные божества тоже активируются. Каждому самайному брату, сестру, брату или сестре делайте внутренний поклон.
Ну, я просто не вижу личности, а смотрю просто и там вижу сразу вот эти энергии.
Но не очаровывайтесь именем и формой.
Нет,
за...
Не
хорошо. Хорошо.
Люди все портят. Какой это шутка.
Постепенно видение будет углубляться, и уже они не смогут испортить. Потому что тот, кто видит, будет растворяться. И тот, кто сможет испортить, тоже будет растворяться. Постепенно и видение божеств, и отождествление с «я», и отождествление с другой личностью будет растворяться. Все это будет перерастать в чистое видение энергии осознавания игры Шивы и Шакти, как одного брахмана.
Ну, то есть игнорировать вот эти все выходят, которые в форму пантеонов, то есть это игнорировать, а смотреть в чистом виде.
Да, глубже идите, глубже в чистоту и недвойственность.
Да, и характер вот этих отношений, он как-то стирается, и даже если кто-то что-то проявляет, как-то мне как-то неинтересно на это даже смотреть, то есть как-то мне безразлично, и даже это обидно выглядеть. Ну, что как будто я такой холодный, как бы, ну, а мне без разницы. То есть это...
Четыре бесконечных должны быть. Любовь, да. Сострадание, радость и равностность должны быть.
Да.
То есть мы не закрываемся такое холодное вообще, такое... Все, брахман, отойди отсюда.
Не, ну, в чистом виде не получается так смотреть, отойди отсюда, все, брахман, как бы, любовь идет.
Да, четыре бесконечных всегда присутствуют. Хорошо.